микрофона Евгений Белохвостиков. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». В Пензе прошла очередная, уже пятая, научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской и всех пострадавших за веру Христову в 20 веке. И ее гостем стал Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Союза Технического гуманитарного университета. Андрей Александрович, рады вас видеть в нашей студии в Пензе.
Я тоже рад. Большое спасибо за приглашение.
Поговорить хотелось бы на тему, в которой, ну, вы, наверное, не из последних специалистов России, об истории зарубежной церкви в 20 веке. И начать с самой основы, с самого начала, когда в гражданскую войну миряне, клирики, архиереи уезжали из России, планируя вскоре, в принципе, вернуться в большинстве своем, насколько было, ну, более или менее неизбежно появление вот такой вот самодостаточной структуры, как Русская зарубежная церковь?
Конечно, явление было неизбежно, потому что беженцев было много. Граница Российской империи изменилась, значительные территории были отрезаны, отошли к Польше, Прибалтике, Финляндии. И наших соотечественников за границей оказалось примерно 8-10 миллионов человек. Ну, собственно, беженцев было, наверное, 2 миллиона, ну, плюс жители западных регионов Российской империи, наверное, еще добавили 6 миллионов. То есть, конечно, количество большое, и кроме всего этого, на этой территории оказались и архиереи, и священники, а связь с патриархом Тихоном была утеряна. Известен такой факт, когда патриарха Тихона пригласили на международную конференцию в Женеву, то это письмо с приглашением вернулось обратно в Швейцарию со штампом, что неизвестно место пребывания адресата. Понятно, все это комично, и мы не знаем даже, знал ли святейший Тихон о том, что это его приглашали туда. Но в таких условиях нужно было как-то организовывать жизнь русской эмиграции. И поначалу, конечно, были идеи, что нужно разойтись по поместным церквам, но этого прежде всего не хотела паства. Массово шли письма в Константинополь, где жили русские архиереи, выехавшие из России, где было высшее церковное управление. И как раз требовали сохранить единую церковную организацию для того, чтобы сплотить эмиграцию. Ведь ни одна из политических партий не могла этого сделать. Партии были раздроблены, они были бедны, были и монархисты. Монархисты тоже делились на разные группы, демократы тем более, и кого там только не было. И что могло объединить русскую нацию? Уже тогда говорили, что помогло, допустим, сербам, разделенным между Австро-Венгрией и Турцией, сохранить идентичность, прежде всего православная вера. Что помогло полякам, разделенным между Австрией, Пруссией и Российской империей, сохраниться как единой нации? Прежде всего католическая вера. И так далее, и так далее. И поэтому для русской идентичности православие это прежде всего. Ну и потому и было решено все-таки сохранить вот это высшее церковное управление для эмиграции, а возглавил его один из самых авторитетных архиереев Российской Церкви, а в эмиграции, пожалуй, самый авторитетный митрополит Антоний Храповицкий. Так что явление это было совершенно естественным. Также и в последующие годы, когда, казалось бы, и уже церковь в Отечестве получила некоторую свободу после войны, все равно потребность в русской зарубежной церкви была. Даже были тогда такие разговоры, ведь не знали, какова судьба второго первого иерарха РПЦЗ, митрополита Анастасия Грибановского. Думали, может быть, он убит, может быть, его вывезли в Советский Союз. И на этот случай даже уже там готовили нового первого иерарха для зарубежной церкви, потому что после Второй мировой войны пошла новая волна наших беженцев. И все, конечно, понимали, что свобода, предоставленная церкви в Отечестве, свобода относительная, можно сказать, мнимая. И сохранить свободу для русского православия считалось необходимым. И ведь показательно, что русские беженцы и вообще русские эмигранты, они не ходили в храмы Московской Патриархии за границей. Они предпочитали либо русскую зарубежную церковь, либо ходить в храмы поместных церквей, либо там североамериканские храмы. Вот. Но Московской Патриархии не доверяли. Это факт. Так что, конечно, необходимость была и в последующие годы.
По организационной, так скажем, части. Насколько это было ново? Были ли какие-то прецеденты, может, в других поместных церквях? А насколько приходилось зарубежной церкви заново, с нуля, создавать вот даже образец этой структуры? Не совсем поместной церкви, но в то же время и не совсем части Русской Православной Церкви административной.
Пожалуй, ситуация сложилась уникальная в таких масштабах, хотя, конечно, были прецеденты в истории, когда какая-то часть паствы, допустим, с острова Кипр в Средневековье уходила в Грецию, и Трульский собор даже особым правилом разрешил вот этой диаспоре кипрской управляться самостоятельно. Это и было использовано как главный такой канонический прецедент. Кроме того, ведь были же и многочисленные примеры в истории, когда святители покидали свои кафедры во время гонений. Это и святитель Афанасий Александрийский, и святитель Григорий Чудотворец, многие-многие другие. И в этом отношении было, конечно, на что опереться. Но, с другой стороны, конечно, в таких масштабах подобных явлений в истории не было. И, конечно, там, если говорить строго, то положение было просто не предусмотрено канонами. Но, с другой стороны, у нас в 20-30-е годы сложилась ситуация, когда по букве канонов, ни одна из ветвей Русской Церкви не была безупречной. Священномученик Кирилл Смирнов, митрополит Казанский, говорил, что в настоящее время церковная жизнь просто не может складываться по канонам. Там, начиная с того, что, строго говоря, по канонам нельзя передавать власть по завещанию в церкви. Однако из-за гонений патриарх Тихон был вынужден именно по завещанию передать власть, именно так сохранить преемство от законной церкви. Поэтому тут не нужно применять нормы, рассчитанные на мирное время. Здесь же получилось именно так, и, конечно, в зарубежной церкви тоже все это понимали, насколько это законы, насколько канонично. Конечно же, были и споры, и полемика. Но все здесь, конечно, усугублялось тем, что на определенном этапе российской законной церкви в Отечестве просто не существовало. Да, она, конечно, была. Были верующие, были архиереи, были священники, как иерархи. И верующие были. Все, конечно, было. Но для коммунистического государства это вообще была не церковь, а непонятно что, какие-то смутьяны, недобитые монархисты. И для коммунистического государства 22-го года единственной законной церковью был обновленческий раскол. И вот призывали людей идти туда. За поминовение патриарха Тихона можно было и получить срок, или ссылку как минимум, а то можно было и серьезнее пострадать. И, конечно, на этом фоне в эмиграции опасались, что законная церковь в России будет просто раздавлена, разгромлена окончательно, и все-таки иерархию, апостольское преемство нужно сохранять. И вот это стало, пожалуй, главным аргументом для сохранения Русской зарубежной церкви. Тем более, что ведь и патриарх Тихон благословил ее создание. Вот в известном сборнике акта патриарха Тихона там прямо приводят слова патриарха Тихона на допросе. Он говорил, что он благословил создание Русской зарубежной церкви. На самом деле было еще побольше все-таки таких указаний прямых и косвенных. Затем преемник патриарха Тихона, священномученик Петр, тоже к зарубежной церкви относился положительно. И это тоже сейчас хорошо известно, документы уже обнародованы. А проблемы взаимоотношений начались уже только после 1927 года, когда митрополит Сергий Старогородский был вынужден требовать от эмиграции прекращения антикоммунистических выступлений. То есть не декларация даже здесь сыграла свою роль. Декларация – это послание, это слова. А именно то, что от эмигрантов просто категорически потребовали прекращения любых антисоветских выступлений. Но эмигранты на это отвечали: мы ушли в эмиграцию не для того, чтобы тихо сидеть, а ушли для того, чтобы бороться с этим незаконным режимом. И ведь любое свидетельство о новомучениках, о гонениях на церковь воспринималось советским руководством уже как контрреволюция. То есть, согласившись на требования митрополита Сергия, зарубежная церковь просто бы отказалась от своего свидетельства. Она не могла этого допустить. Вот. Так что, с одной стороны, вот такие исторические прецеденты, канонические основания, а с другой стороны, тяжелая реальная обстановка, которая сложилась на родине. Все это стало основой для зарубежной церкви.
Александр, ну вот как раз об взаимоотношениях, прежде всего, руководства зарубежной церкви и церкви в Советском Союзе на тот момент хотелось поговорить. Действительно, при патриархе Тихоне, при митрополите Петре было понимание. Митрополит Сергий, наверное, понимать-то он тоже все понимал, но просто у него уже были другие условия. Как оно осталось при нем и при его преемниках?
Ну, нужно прежде всего так делить управление русской церковью при митрополите Сергии на две части. Это первое заместительство, это 1926 год, и затем уже его арест, и второе заместительство после 1927 года. Что касается первой части вот этого правления, то оно известно и борьбой владыки Сергия с григорианским расколом, и попыткой наладить отношения с государством написанием декларации, но намного более мягкой первоначальный вариант декларации, он вполне в духе патриарха Тихона. И тогда же относится известное письмо к русским эмигрантам, начинавшееся словами: «Дорогие мои святители», где владыка Сергий прямо говорил, что устраняется от решения внутриэмигрантских проблем в связи с таким тяжелым положением. И в эмиграции, конечно, все это знали, письмо дошло, его изучали, оно обсуждалось потом на соборе. И после ареста и освобождения владыки Сергия уже наступает второй период заместительства, когда владыка Сергий был вынужден идти уже на тяжелые компромиссы. И издал свою декларацию, и затем уже стал требовать от зарубежной церкви больших уступок.
Понимая, наверное, что, в общем-то, оно невозможно.
Конечно, оно...
Он же был умнейший человек сам по себе.
Да, конечно, владыка Сергий все это понимал, и даже когда он, в конце концов, запретил священнослужение 8 иерархов русской зарубежной церкви, далеко не всех, их там было около 30, он запретил всего 8, даже тогда, я думаю, он прекрасно понимал, что в истории неоднократно канонические прещения признавались незаконными. Тут можно вспомнить и святого Иоанна Златоуста, и патриарха Никона.
Да.
Огромное количество, конечно. И то же самое здесь. Ведь владыка Сергий прекрасно знал, что русская зарубежная церковь действует по благословению сербской патриаршей церкви, сербской православной церкви. Два первых патриарха, Димитрия и Варнава, сербские, они с огромным уважением относились к митрополиту Антонию. Владыка Димитрий называл митрополита Антония зарубежным русским патриархом. Патриарх Варнава вообще был учеником митрополита Антония по Московской духовной академии. Прямо говорил: мне владыка Антоний больше, чем родной отец. Постоянно с ним беседовал. И даже распорядился, чтобы его патриаршую интронизацию возглавлял именно владыка Антоний Храповицкий. Владыка Сергий, конечно, знал о покровительстве сербской церкви, и поэтому, конечно, он понимал, что сербская церковь всегда будет зарубежную церковь поддерживать. И так и произошло. Когда владыка Сергий издал в 1934 году свое распоряжение о запрещении священнослужения, то патриарх Варнава ему прямо и ответил: мы не считаем зарубежных иерархов раскольниками, а считаем их своими братьями, которые несут тяжкий крест изгнания. И таким вот образом и вот сложилась такая ситуация. Конечно, не предусмотренная канонами, но для вот условий гонений, конечно, естественная. Вот зарубежные церкви продолжали служить, продолжали общаться. Но я скажу, что примерно такая же ситуация получилась у митрополита Евлогия Георгиевского во Франции. Ведь он же перешел в Константинопольскую патриархию. И тоже владыка Сергий, ну, я думаю, специально ждал, пока митрополит Евлогий поменяет юрисдикцию. И как только он поменял, то митрополит Сергий издал распоряжение о запрещении. То есть он мог отчитаться перед властями, что вот меры канонического крещения наложены. И на самом деле прекрасно понимал, что в истории, да, сколько раз... Не было смысла, да, и владыка Антоний, и владыка Евлогий, они уже просто в других поместных церквах. Так что, я думаю, здесь была такая, ну уж, мудрость владыки Сергия, конечно, в тяжелейших условиях, и тоже неканоничная, но по-другому было просто нельзя поступить. И мое мнение такое, что все-таки, наверное, путь митрополита Сергия, если мы берем наше Отечество, был единственно правильным, потому что мы знаем, что право оппозиция, те, кто здесь в России сопротивлялся компромиссам, они просто были уничтожены практически полностью.
Физически.
Да, физически. Там единицы из архиереев пережили сталинские гонения. А вот если мы берем эмиграцию, то вот там, наоборот, вот такой путь компромисса с большевиками, он бы, наоборот, был вреден. Потому что паства никогда бы не пошла за архиереями, если бы они согласились на какое-то соглашение с советским руководством. Там как раз путь вот такой несколько изоляции от московской церковной власти был, на мой взгляд, единственно верным.
Но ведь контакты полностью, они никогда не прекращались. Если послевоенный период взять, вспомнить митрополита Вениамина Федченкова, митрополита Нестора, которые возвращались, ну, разный, конечно, их был очень сложный путь возвращения. То есть, в общем-то, зарубежная церковь, она вот до конца никогда не считала себя полностью оторванной от русской церкви в Отечестве.
Ну, я все-таки сделаю тут оговорку, что митрополит Вениамин, он еще в 27-м году согласился на все условия митрополит Сергий, потом вместе с владыкой Евлогием он не ушел в Константинополь, а остался во Франции, вот в подчинении Московской Патриархии. Понятно, паства у него была очень немногочисленная. Вот, но он в этом отношении такая особая фигура. Что же касается вот других архипастырей, то после войны некоторые действительно вернулись в подчинение Московской Патриархии, но некоторые остались. И мы уже говорили, по какой причине нужно, ну, просто необходимость была в ней. И паства вот жаждала именно такой
независимости. Все это понимали и там, и здесь. Так
сказать, да. И, конечно, то, в каком положении находится владыка Сергий, его преемники тоже это понимали. И если вот анализировать даже периодику русской зарубежной церкви, конечно, там резкая критика была митрополита Сергия. Но, с другой стороны, все-таки опасались уж перегибать палку в этой критике. И там не случайно один из святителей русского зарубежья, владыка Серафим Соболев, говорил: я не могу осуждать митрополита Сергия, потому что если бы я был на его месте, я, может быть, поступил бы еще хуже. Вот, в последующие годы, в послевоенные, ну, такое понимание было, хотя вот, например, к патриарху Алексею Первому, как мне кажется, отношение было хуже в русской зарубежной церкви, потому что он уже вот оказался в ситуации, когда церковь внешне была освобождена, и вроде бы все у него было благополучно.
Казалось, по крайней мере.
Да, так казалось, а он еще и вот поддерживал эту иллюзию, и за границей понимали, что это неправда. Вот, поэтому отношение было хуже. Но, опять же, вот, пожалуй, показатель – это отношение владыки Иоанна Максимовича второго известного святого русской эмиграции, который не скрывал даже того, что он на Проскомидии упоминает патриарха Алексея I
и считает его патриархом.
Святитель Иоанн прямо говорил, что настанет время, и мы объединимся, что сейчас мы разъединены административно, но не духовно. Владыка Иоанн в этом отношении считал, что не обязательно административное единство вот, служит определяющим. Вот, и владыка Иоанн не отрицал благодатности русских архиереев. Зафиксирован такой случай. Один эмигрант, князь Масальский, даже задал вопрос владыке Иоанну. Сам Масальский был такой резкий антисергианин. И он сказал, вот некоторые священники Московской патриархии сообщают содержание исповеди в спецслужбе. Как вы к этому относитесь? Святитель Иоанн сказал, ну, конечно, исповедоваться у них нельзя. Масальский спрашивает, а благодатны ли их таинства? И святитель ответил, ну, конечно же, благодатны. Ну, действительно, мы знаем, что даже таинства, совершенные недостойными священнослужителями, все равно являются благодатными. Вот, ну, конечно, такой взгляд святителя Иоанна нравился не всем, но надо сказать, что, пожалуй, больше половины мыслило так, как он, что показало и дальнейшее там, примирение Московского патриархата и Русской зарубежной церкви. Так что, конечно, было понимание. Было. Ну, и последующие годы, понятно, 60-е годы, 70-е были достаточно тяжелыми. К тому же у зарубежной церкви там появилась такая серьезная проблема. Все-таки они несколько укоренились вот в своем таком изоляционизме и уже начали налаживать контакты с такими группами, как Старостильные церкви Греции и другие. Конечно, с ними отношения у них не сложились, но тенденции такие намечались.
Тенденции опасные, в общем-то.
Тенденции очень опасные, но уже там, начиная с 90-х годов, когда действительно церковь получила свободу, уже сразу же начинаются контакты с Московской патриархией. Ну, сначала на уровне архиереев, на уровне переговоров, ну, а затем уже это и перешло на стадию официальных переговоров.
Вот, подытоживая, завершая наш разговор, Анна Александровна, можно ли сказать, что вот акт примирения – это был, в общем-то, логический итог? Это не только личная заслуга святейшего патриарха Алексея, митрополита Лавра, стечение политических обстоятельств, но, в общем-то, все равно рано или поздно оно должно было к этому прийти.
Ну, конечно, если бы продолжал существовать коммунистический строй, вряд ли это объединение бы совершилось, потому что, ну, в общем-то, хотим мы этого или нет, но руководство наше тоже было вынуждено молчать о гонениях. Конечно, тайными способами некоторые данные передавались за границу, но официально все-таки патриархия поддерживала советское руководство, было вынуждено так поступать, а для зарубежной церкви на таком фоне переговоры были невозможны. Но другое дело, что советский режим не мог существовать вечно. Это, конечно, все прекрасно знали и предполагали, что это произойдет, не ожидали, что это произойдет будет так долго, настолько это затянется. Но, конечно, изменение государственной власти, оно просто подразумевало логический результат, что зарубежной церковью наступит примирение, что и произошло. В этом отношении, конечно, это было логично.
Спасибо большое за беседу. Спасибо, да, что нашли на нее время. Спасибо, что, я думаю, многое нашим зрителям разъяснили. Мне остается только попрощаться и напомнить, что программу «Вопросы веры» для вас подготовили я, Евгений Белохвостиков, и мои коллеги. Увидимся на телеканале «Союз» ровно через неделю. Всего доброго!